События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандр Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 июля. Еврокомиссия представила проект долгосрочного бюджета Европейского сообщества на ближайшие годы. От этого документа многого ждали и ждут. О его основных контурах говорим с евродепутатом в начале нашего эфира.
Экономисты и представители отрасли противоречиво оценивают идею откупа долей ТЭТ и ЛМТ у шведской компании Telia. В теме разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
В Латвии было проведено исследование целей дезинформации в русскоязычном сегменте соцсетей. Исследователи пришли к выводу, что основные цели — это подорвать доверие государству Латвии, Евросоюза и НАТО. Говорим более детально в нашем эфире.
Ливни в Алукснинском крае нанесли ущерб на сумму не менее 40 тысяч евро. Подробнее о том, что там произошло, в материале нашего коллеги Никиты Андреева. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. В центре нашего внимания новый многолетний бюджет Европейского Союза, который Еврокомиссия накануне представила. Там довольно много изменений. Бюджет структурно стал другим, объединено много фондов и программ. И, в общем, наверное, впервые в такой степени, как сейчас, выражен акцент и приоритет вложений в оборону.
Но стоит отметить, что уже очень большое недовольство высказывают относительно этого проекта бюджета фермеры, причем по всему Европейскому Союзу. Так, например, в Брюсселе уже прошла акция у Европейской комиссии. Правда, в этот раз фермеры не приехали на своей технике. В этот раз они разместили там сапоги в знак протеста. Ну и также латвийский крестьянский сейм тоже выпустил заявление, в котором говорит, что очень не удовлетворен предложением Европейской комиссии по поводу будущего сельскохозяйственной политики. Ну а с нами на прямой видеосвязи сейчас депутат Европейского парламента Нил Ушаков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нил, ну вы с этим бюджетом работали, потому что вы в профильной комиссии, в общем, состоите. Как вы могли бы вообще характеризовать этот документ в свете тех вызовов, которые перед странами Евросоюза в ближайшие годы будут стоять?
Во-первых, нам нужно понимать, что в целом бюджет Европейского Союза, хотя это очень громко звучит, бюджет Европейского Союза, он меньше по размерам, чем бюджет, например, Италии, Испании, не говоря уже о бюджете Германии. Он не очень большой, потому что бюджет Европейского Союза финансирует конкретные программы, а не финансирует, например, как национальные бюджеты здравоохранения, образования и такие направления. Если говорить про новую рамку, которая сейчас обсуждается, то, что было представлено вчера Европейской комиссии, бюджет на следующие 7 лет, в нем много проблем на самом деле. Во-первых, объективно этот бюджет будет меньше, чем нынешний. То есть он представлен таким образом, что, если смотреть на цифры, кажется, что он больше. Но проблема заключается в том, что значительная часть из денег, которые уже запланированы на следующие 7 лет, это будет расплата по предыдущим долгам, по кредитам. То есть когда после ковида, во время ковида создавался фонд восстановления экономики, который, между прочим, в Латвии очень, по разным оценкам, неуспешно и неудачно использовали, то теперь за этот фонд нужно выплачивать кредит. Это займет значительную часть расходов, поэтому объективно бюджет будет меньше. Это раз. Дальше, с точки зрения упрощения, как это называется, бюджета, там сокращено количество разделов бюджета, сокращено количество фондов, эти фонды объединяются вместе в единые фонды, чтобы было проще подавать заявки, чтобы было проще выдавать, соответственно, поддержку. Но если сейчас начать внимательно изучать, что вот в этих объединенных фондах есть, это то, чем мы сейчас занимаемся именно, то получается, что по разным подсчетам до 30% сокращения расходов на общую сельскохозяйственную политику. И для Латвии, конечно, это очень плохо. Это очень плохо для Восточной Европы, потому что мы и так получаем меньше, чем Западная Европа. Сокращение дальше для нас это большой удар. И здесь нужно понимать, что латвийские фермеры, восточноевропейские фермеры, они в значительной степени отстают от Западной Европы не потому, что они хуже работают, или они хуже подготовлены, или у них что-то не получается, а потому что им приходилось заниматься этой работой после того, как развалился Советский Союз, после того, как Латвия восстановила независимость, и началась совсем другая экономическая ситуация. Поэтому им нужна поддержка. Это объективно не просьба денег, не просьба о помощи, а это вопрос о справедливости. Дальше мы видим также значительные риски сокращения кохезии. То есть то, что у нас является главным источником финансирования для важных, опять же, для Латвии проектов, для Балтии, для стран Восточной Европы. Это все, что мы видим сейчас, то, что восстановлено было раньше благодаря поддержке из Европейского Союза, дороги, школы и так далее. А еще одна проблема в этом бюджете заключается в том, что, судя по всему, у регионов и у самоуправления будет еще меньше роли в том, каким образом распределяются европейские деньги и каким образом принимается решение об этом распределении. То есть в значительной степени еще больше власти уйдет национальным правительствам, что, на мой взгляд, особенно в случае с Латвией, не самое удачное решение. У нас самоуправление значительно лучше понимает, каким образом и как. Куда им было бы необходимо получить поддержку из европейских средств. Есть и полезные, как мы видим, потенциально моменты. Один момент, который хотелось бы особенно отметить, это то, на чем мы работали, в том числе с коллегами из Восточной Европы, из Балтии, из Польши, из Финляндии, это дополнительная поддержка приграничным регионам. То есть речь идет о 5 странах. Пока непонятно, насколько большая это будет, то есть речь идет потенциально плюс 200 миллионов плюс евро, это много, с одной стороны, это значительно больше, чем ничего, но для сравнения, после Брекзита самоуправление на западной границе Европейского Союза получили доступ к помощи в размере 5 миллиардов. Здесь идет речь о 200 миллионах, и еще много вопросов, которые касаются, как эти формулы будут применяться, потому что важно, чтобы это была не только поддержка обороны или поддержка строительства оборонных сооружений. Мы же говорим о том, что приграничным регионам крайне необходимо финансовая поддержка для того, чтобы компенсировать социальные потери, экономические потери. Так что в бюджете, с одной стороны, есть моменты, которые важны. Также там значительно увеличиваются расходы на оборону, на военную промышленность. Но то, что мы видим с точки зрения общего размера, с точки зрения сельского хозяйства и кохезии, для нас это очень-очень плохо, и поэтому над этим бюджетом придется еще тяжело работать и многое в нем пытаться изменить.
Ну вот я как раз об этом хотела у вас спросить. Ну, возможно ли внесение еще каких-то существенных изменений в этот проект бюджета?
Я думаю, что впереди еще огромная война с большим-большим количеством финансовых битв. То есть он может существенно измениться, может произойти так, что его вообще не примут и придется возвращаться по новой к разработке и так далее. Все очень непросто. Просто я вам скажу как пример, как все это происходило вчера. Это было на самом деле уникально с точки зрения уже организации. Презентация бюджета перед бюджетным комитетом должна была произойти в 12 часов. Ее не было. Не потому, что кто-то опоздал или какие-то технические были нюансы, а потому что комиссия по-прежнему какие-то цифры пыталась поменять. Потом должны были начать в 2, не начали. В 5 часов только принесли презентацию, где не было практически никаких цифр, где было минимальное количество слайдов в PowerPoint. И это свидетельствует о том, что нет единого понятия и представления о том, куда все это пойдет в комиссии, потому что президент хочет одного, ответственные комиссары за бюджет другого, ответственный комиссар за поддержку регионов третье. Плюс, опять же, главное решение о том, какой это будет бюджет, это же примет не Европейский парламент и не Европейская комиссия. Все решения в Европе, и особенно то, что касается денег, в первую очередь то, что касается денег, эти решения примут премьер-министры, главы государств. Они будут решать в конце концов, потому что именно от них зависит, от каждой страны, сколько каждая страна готова в этот общий бюджет внести. Если все скажут, знаете, мы понимаем, у вас и кохезия, и сельское хозяйство, и оборона, и поддержка приграничным регионам, но мы не дадим больше, значит, придется пересматривать. Если страны, члены Европейского Союза, поймут, что единая общая позиция сейчас важна как никогда, ну, тогда у нас есть шансы не только с точки зрения бюджета, но и с точки зрения того, как будет дальше функционировать Европейский Союз.
С точки зрения времени, как это все сейчас будет выглядеть, когда окончательно мы увидим и поймем, что с документом будет происходить, когда ожидается, что он будет принят?
Смотрите, сейчас 25-й год, соответственно, сейчас, с одной стороны, парламент работает над бюджетом 26-го года, 27-й год будет заключительный бюджет уходящей многогодовой рамки, я за этот бюджет буду отвечать, и с 28-го года начинается новая, получается, рамка, то есть у нас за 2 года оставшееся нужно сложить вместе все. Пока то, что вчера мы увидели на презентации, свидетельствует только об одном, что впереди будет фантастически сложная работа, которая абсолютно сложно сейчас прогнозировать, какими результатами закончится. У нас проект бюджета, в котором мы даже цифры не можем понять, потому что мы сейчас разбираемся в ценах какого-то года. Что как сложно в этих объединенных фондах, мы пытаемся разобраться с приложенными формулами, так насколько что-то где-то сократится или наоборот увеличится. Там упаковали так, что нужно время, чтобы распаковать обратно и понять, что вообще за цифры в него вложены.
Спасибо. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Нил Ушаков, спасибо депутат вам. Европарламента, был с нами. Хорошего
Благодарим.
Вечера.
Благодарим. Всего доброго.
Ну что ж, очевидно, к этой теме мы будем возвращаться. Еще и завтра, кстати, отмечу, в программе «Домская площадь» будут представители крестьянского сейма, которые, выскажут свое мнение по поводу того, как они смотрят на этот проект бюджета.
Подробности на Латвийском радио 4.
После решения правительства Латвии завершить многолетнюю историю с технологическими компаниями Латвия с Mobilize, Telefons и TED путем выкупа долей у шведской компании Telia, остается довольно много вопросов. Там, в частности, у специалистов в индустрии нету, скажем так, единого понимание того, что это однозначно хорошее решение. Более подробно наша коллега Юлия Петрик, которая присоединилась к нам в студии.
Привет.
Здравствуйте, коллеги. Да. Мнения, конечно, разнятся, но я скажу так, что большая часть экспертов, экономистов, да, в первую очередь, они оценивают, в принципе, положительно, указывая, что это некий компромиссный вариант. Но, скажем так, у глав телекоммуникационных компаний других, да, конечно же, мнение отличается. Например, как заявил руководитель Bitel Latvia, он сказал, что это тревожный сигнал, а руководитель Tele2 сказал, что данное решение, если будут выкуплены доли у Telia, соответственно, если это будет полностью государственное предприятие, то это нарушит конкуренцию, принципы конкуренции. Ну, вот такие вот мнения, да. Политики правящей коалиции в целом позитивно оценивают решение при посредничестве государственных компаний «Латвэнерго» и «Латвиасвалс Радион Телевизия Центрс» выкупить доли «Латвиасмобилес Телефонс» и «ТЭТ» у шведской телекоммуникационной компании «Телия». Ну и, соответственно, государство таким образом планирует стать единоличным владельцем этой компании, этих компаний. Сейчас самая главная проблема, где найти необходимые средства. По некоторым данным, это 500 000 000 евро. Пока сумма не озвучена, министр экономики обещал в ближайшее время озвучить сумму сделки предстоящей. В то же время неизвестно, согласится ли ТЭТ на эту сделку, пока таких данных нет.
Но...
Telia, да.
Да, потому что ТЭТ, я видела, они как раз приветствуют.
Да, прошу прощения, угу. Telia, конечно же, да. Где взять деньги? Вот как раз участие компании «Латвэнерго» и Латвийского телерадиоцентра со своими финансами при выкупе позволит найти средства не из бюджета. То есть это тоже подчеркивается, чтобы деньги не были взяты из государственного бюджета. Что касается мнений, то инвестиционный банкир Гирт Рунгайнес в интервью Латвийском радио 4 сказал, что, в принципе, он приветствует это решение, но главное, чтобы далее был найден стратегический инвестор, чтобы чтобы они котировались на бирже, но чтобы они просто вышли на биржу. Это очень важно. Тогда имеет смысл вообще вот этот вот ход.
Я, в принципе, оцениваю это позитивно, потому что шведское участие уже в определенной мере тормозило развитие этих компаний. ЛНТ и ТЭТ являются важными компаниями, центрами развития технологическими для латвийской экономики. И ЛНТ уже активно ввязалась в вопросы, связанные с оборонной промышленностью. Это тоже понятно, лучше, чтобы это было под контролем по латвийской стороны, однозначно. Плюс важно, чтобы произошло частичная котировка этих компаний или объединенных компаний в бирже рижской, это поможет для ее развития и привлечения, потому что у нас не хватает хороших, качественных, больших акций для привлечения внимания инвесторов и привлечения, в первую очередь, местных инвесторов, потому что у нас больше 10 миллиардов местных денег стоит в банках, и часть этих денег явно могли бы пойти в биржи, если биржи они видели более активные, более стабильные, ликвидные акции. Есть риски. Риски связаны с тем, что это большие компании, и их влияние, конечно, на всю эту экосистему, компаний, и, возможно, квазимонопольная или монопольная ситуация может и вредить. Для
сказать
более...
конкуренцию, да, скажем так?
Конкуренции, да. Но это, по-моему, в большой мере решает выход на биржу. Так что, в целом, позитивно.
Да, ну вот Гирт Рунгальнес считает, что в целом это позитивное решение. Но вот интересный момент, что выкупив, получив как бы полный контроль над акциями, над долями этих предприятий, тем не менее, планируется их выложить на бирже, да, и привлекать средства. То есть получается, что все равно будут привлечены другие акционеры, да. То есть, опять же, это не будет полное владение у государства долями предприятия. Но, опять же, нужен инвестор, чтобы предприятие развивалось, и нужно направление, в котором оно будет развиваться. И был, кстати, спор между владельцами обеих компаний, в каком направлении не двигаться. И поэтому, вот, кстати, как говорит экономист банка Luminor Петер Страутенш, это тоже, возможно, компромиссное решение, потому что латвийская сторона считает, что компании ТЭД, допустим, надо выходить на международный рынок, а шведы считают, что нужно концентрироваться на работе здесь, в Латвии. То есть вот здесь были вот такие вот противоречия в понимании, куда двигаться. Ну и, возможно, когда будет один единый владелец, тогда, конечно же, может быть, будет единое видение деятельности компании. Другой экономист Гунтер Виттлс придерживается иного мнения о возможной сделке. Он подчеркнул, что передача этих компаний в 100% государственную собственность нарушит конкуренцию на рынке телекоммуникаций. Ну и также вопрос о том, что изменится в лучшую сторону, если государство приобретет все акции этих компаний.
Государство признано худшим хозяином, нежели частник. Это рекомендации Всемирного банка, ОЭСИДИ и других. Ну и очень абсурдная ситуация, когда с одной стороны мы выполнили рекомендации и отдали в частные руки компанию, и теперь делаем все наоборот, выкупаем ее обратно. Для чего? Мы делаем все то, что противоречит любой логике или учебникам.
Ну, кстати, вот как подчеркнул Гирт Рунгальнес, крайне важно обеспечить работу компании хорошим менеджментом. То есть здесь важно, кто будет управлять этими компаниями, от них, собственно, и будет зависеть успех, да, не только привлечение финансовых средств, но и хороший менеджмент, вот что он сказал.
Без какого-то вовлечения частного сектора больших инвесторов, квалифицированных, трудно говорить о том, что, конечно, только под руководством латвийского государства там что-то может очень позитивно измениться. Потому что понятно, что эти советы, они больше слушают политиков и не сравнивают работу этих компаний, менеджмента с соответствующими компаниями, которые котированы в биржах, которые работают в частном рынке, они развиваются более сонно, скажем так. Ликвидация этих неэффективностей нужны финансовые посторонние инвесторы и выход на биржу. И это должно являться составляющей этого пакета. Качество управления, а также принятие более, скажем так, таких взвешенных, но более амбициозных планов.
Ну, конечно же, если компания будет котироваться на бирже, и это будет все-таки показатель ее конкурентоспособности, чем... как говорится, более она ценная, тем больше желающих будет купить ее акции, и это будет как бы и стимулировать развитие компании, в то же время обеспечит конкуренцию на рынке.
Да, спасибо огромное, Юля. Кстати, на следующей неделе мы планируем интервью с руководителем ТЭД. Обсудим с ним, как он, собственно, смотрит на эту сделку. Спасибо еще раз огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, разбиралась в теме откупа долей ТЭД и ЛМТ у шведской компании Telia. Ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Общество «Русский голос для Латвии» представило исследование об итогах мониторинга на тему дезинформации в русскоязычном сегменте соцсетей Латвии. Согласно тем данным, к которым они пришли, русскоговорящие жители активно потребляют медиаконтент на цифровых платформах, где до него не дотягиваются введенные латвийскими властями запреты.
Ну и исследование показало, что цель дезинформации в русскоязычном сегменте соцсетей – это подорвать доверие к Латвии, Европейскому Союзу и НАТО. Подробнее о нем говорим с председателем общества «Русский голос для Латвии», одним из авторов этого исследования, Мартин Левушкан с нами на видеосвязи. Мартин, приветствуем.
Да, добрый день.
Мартин,
спасибо,
ну,
за приглашение.
Спасибо, что подключился. В этом исследовании говорится, что дезинформация в соцсетях распространяется, ну, не просто, не как-то хаотично, а системно, с опорой на какие-то эмоциональные, политические, культурные особенности аудитории. Вот не мог бы ты, пожалуйста, подробнее нам рассказать, собственно, как это происходит?
Да. Начну с того, что мы отсмотрели действительно большой массив контента, который опубликован в ТикТоке, Телеграме и Ютубе. Это 15 тысяч единиц контента в суммарно, из которого 500 единиц контента мы отсмотрели углубленно, произвели углубленный анализ. И нашей целью было выявить, во-первых, как распространяются эти нарративы, почему они эффективны, какие цели преследуют и... В чем их может быть цель, почему они эффективны, как им противодействовать. И мы пришли к выводу, что очень часто информация, которая распространяется различными каналами, то есть различными каналами в ТикТоке или каналами в Телеграме или на Ютубе, очень часто одни и те же нарративы можно обнаружить на разных из этих каналов. И мы видим, что в итоге получилось так, что мы смогли распределить по конкретным категориям, по конкретным темам и по конкретным, и даже смогли обнаружить конкретный язык, которым общаются распространители дезинформации, что очень часто на разных каналах, как будто бы никак не связанных, говорится одним и тем же языком на одни и те же темы и продвигаются одни и те же месседжи. Вот, если я ответил на вопрос.
А какие из этих каналов наиболее, что ли, успешны в плане достижения русскоязычной аудитории? Потому что, ну вот, Telegram, TikTok — это все-таки такие разные платформы. Насколько та вот дезинформация или целенаправленные определенные как бы вбросы, которые происходят, по какому каналу они в наилучшей степени достигают своего адресата?
Я бы сказал, что все из этих платформ, они эффективны, и они достигают разной аудитории, потому что те люди, которые любят смотреть короткие ролики в ТикТоке, это не те же самые люди, которые любят смотреть большие какие-то интервью в Ютубе, например, или которые потребляют контент в Телеграме. То есть каждый из этих каналов, он бьет свою конкретную аудиторию. И то есть там есть каналы, допустим, которые ориентируются в большей степени на молодежь, то есть на более молодежную аудиторию. Есть каналы, которые на более возрастную аудиторию. То есть у каждого из них своя аудитория, но эти паттерны, эти нарративы, они у них очень сильно одинаковые, очень-очень похожие. И поэтому я бы сказал, что все из этих каналов достаточно эффективны, и то, что важный вывод, к которому мы пришли в ходе этого исследования, заключается в том, что те, кто пытается разоблачать эту дезинформацию, те, кто пытаются продвигать объективную какую-то информацию, общественные СМИ или независимые личные демократические СМИ, их ресурсов недостаточно. То есть они очень часто, то есть те объемы безумные, которые производят распространители дезинформации, они во много раз превышают то противодействие, которое пытаются делать НКО или общественные СМИ, или независимые СМИ. И нам необходимо гораздо эффективнее, гораздо активнее поддерживать тех, кто производит независимый демократический контент и пытается бороться с этой дезинформацией. Сейчас этого недостаточно. Потому что главный вывод, да, к которому мы пришли, что это систематическая работа. То есть у многих из этих телеграм-каналов, у них большие команды, которые каждый день публикуют просто десятки и сотни публикаций. На каждую новость, которую они видят, они публикуют какую-то свою вот эту реакцию, и она очень эффективно расходится. Потому что, ну, то есть, какой-нибудь канал в ТикТоке может в день там, по 10 публикаций публиковать или там, в Телеграме, и оно расходится гораздо эффективнее, чем одно разоблачение. И, ну, то есть, за счет этого они эффективны, за счет массовости, за счет эффективности и скорости распространения. И для человека, который особо не интересуется, допустим, политикой, он просто видит, что у него в ленте попадается тот или иной нарратив, он зачастую не способен отличить, где из этого, где правда, а где неправда, где манипуляция, что еще сложнее, потому что они очень часто манипулируют, они используют какие-то реальные проблемы или реальные какие-то боли людей. Они акцентируют на этом, они это используют, они это усиливают. И человеку, который не в контексте, не разбирается, ему очень сложно понять, где правдивая информация, а где ложь или манипуляция. И инструментов противодействия недостаточно. И мы видим, что за последние вот годы, с 21 по 24 год, увеличилось в более чем в два раза количество представителей нацменьшинств, которые пользуются ТикТоком, например. То есть какие-то традиционные СМИ, они стали еще менее эффективны в этом плане, потому что люди ушли в социальные сети. И нужно работать в социальных сетях, раз там аудитория находится. И не хватает просто ресурсов у тех, которые этим занимаются. То есть когда мы общаемся с журналистами, например, или там с НКО тоже, просто у людей не хватает ресурсов этому противостоять. Но это та работа, которую нужно делать.
Но скажи, пожалуйста, можно ли как-то, ну, для наших слушателей, вот хотелось бы, чтобы ты пояснил, ну вот на что точно сразу не надо обращать внимание? То есть ты получаешь там какой-то ролик в ТикТоке, какой-то непонятный человек, мы вообще не знаем, ну как это обычно происходит, да? Непонятно, кто это, говорит какие-то вещи. Вот для наших слушателей на что, как бы, как не попасться вот на эту дезинформацию? То есть что сразу должно отпугнуть?
Мне кажется, самое главное, если какой-то ролик особо ярко пробуждает в вас какие-то негативные особенно эмоции, что вот вы видите, что вот какое-то там, говорят, вот это вот произошло, и оно у вас вызывает такую бурю эмоций настолько сильную, что вам не важно, насколько оно основано на каких-то фактах, стоит задаться вопросом, то есть насколько вами в данный момент пытаются манипулировать. И тогда стоит как бы остановиться, выдохнуть и посмотреть, то есть, что об этом пишут какие-то СМИ, уважаемые, то есть, и попытаться сделать какой-то анализ самостоятельно той или иной новости, например. И в целом стоит действительно стараться смотреть на картину шире и интересоваться теми темами, которыми обсуждаются, допустим, на тех же самых социальных сетях, иметь по ним какое-то свое независимое мнение, основанное на каких-то фактах, которые вы нашли в каких-то компетентных источниках. Но, к сожалению, да, то есть мы понимаем, что для простого, то есть человека, который не занимается, там, не знаю, там, не работает в СМИ или не занимается каким-то исследованием, зачастую очень сложно отделить одно от другого, потому что просто у людей, банально, у них нет времени заниматься вот этим вот перепроверкой фактов. Mm-hmm. И это то, чем как раз пользуются те, кто распространяет дезинформацию.
Да. Мартин, спасибо огромное. Спасибо, что рассказал о результатах этого исследования. Мартин Левушкан, председатель общества «Русский голос» для Латвии, один из авторов исследования, был с нами на видеосвязи. Благодарим тебя и хорошего вечера.
Спасибо, вам тоже.
Спасибо. Ну, в общем, да, будьте внимательны, конечно, с тем контентом, который вы потребляете в соцсетях, потому что я абсолютно точно знаю в ТикТоке, например, как это работает. То есть какой-то человек просто рандомный. То есть, ну, мы не знаем, кто это. Он не представитель власти. Он, ну, вот просто обычный человек и начинает рассказывать какие-то а-ля новости. То есть представлять какую-то информацию, но, по сути, она под собой ничего не имеет. Но люди, к сожалению, да, распространяют потом это дальше. Так это работает.
Ну, люди получили доступ к микрофону в широком смысле этого слова и его используют. Ладно, идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Среди самоуправлений, которые в этом году серьезно пострадали от ливней, край Аугсна, сейчас в крае занимаются оценкой объема разрушений. Самоуправление будет обращаться в Министерство смарт-администрации и регионального развития и просить компенсацию для устранения последствий ливней. Более подробно в сюжете нашего коллеги Никиты Андреева.
Мы находимся в области Калцемпи, которая в этом году больше всего пострадала от наводнения. На одну из дорог самоуправления, как видно, размыло проезжую часть.
Дождь размыл грунтовую дорогу, и похожие разрушения наблюдаются во многих местах края, рассказала глава объединения волостей края Алуксне Ингрида Снедзе. Больше всего пострадали именно дороги, отметил исполнительный директор самоуправления Ингус Беркулис.
Мы уже проинформировали министерство о том, что будем обращаться за помощью к государству. И сейчас мы собираем информацию, готовим сметы и постепенно устраняем эти размывы.
По меркам Латвии, в июне в крае Алуксне выпало рекордное количество осадков. Но мощные ливни были и на прошлых выходных, когда серьезно затопило центр волости Зелтени. продолжает Ингрида Снедзе.
В области Зелтини есть так называемый в народе шлюз Зелтини. Это место, где в реку Мелну попадает вода со стороны города Алуксны. Зелтини находится в низине, и ночью с 12 на 13 июля тут было очень много воды. Повреждена как инфраструктура дороги, так и шлюза.
Снедзе рассказала, что пострадала также туристическая инфраструктура в волости Вецлайцене.
В волости Вецлайцене есть несколько туристических природных тропинок. Именно 11 и 12 июля у нас очень сильно пострадала тропа городища. Практически по всей длине тропы упали крупные деревья, и мы уже начали эту тропу чистить. Но это наверняка займет много времени.
Но, конечно, больше всего разрушений ливни нанесли именно дорогам.
Целью инфраструктуры,
дорожная инфраструктура, конечно, такая, как есть, очень устаревшая. Нам нужно выделить больше денег, чтобы мы могли перестроить эти дороги, чтобы вместе с восстановлением инфраструктуры их было проще содержать. Те дороги, которые мы перестроили на деньги службы поддержки села, от потопов за эти годы не пострадали.
Исполнительный директор самоуправления Беркулис согласен, что дело в том, что дороги уже давно не ремонтировались.
Сейчас также нужно искать финансирование, европейское, чтобы мы могли на территории каждой волости привести в порядок и перестроить стратегически важные дороги.
В крае также с сомнениями относятся к задумке Министерства сообщения в ближайшее время снизить финансирование для ремонта дорог и дотации для самоуправлений, которых и сейчас не хватает. На данный момент, по оценкам, край Алуксны понес убытки в объеме около 40 тысяч евро. Но ливни продолжаются, и сумма может стать больше. Пострадали также хозяйства крестьян, частные дома, а также ущерб понесет урожай и заготовки корма для скота. Никита Андреев, Гунта Матисоне, служба новостей Латвийского радио.
На этом будем прощаться с вами. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.